Братья и сестры, слава Богу! Это уже последняя проповедь, мы будем идти к молитве. Я прочитаю некоторые места из Библии, скажу слово, и мы помолимся. Первое место, книга Бытие, 5 глава. Я прочитаю 24 стих. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Деяния апостолов, 1 глава, с 4 стиха. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. О чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Аминь. Слава Богу! Братья и сестры, вдохновляет то, что мы читаем в Деяниях апостолов, что Христос сказал, что «никуда не уходите из Иерусалима, но ждите обещанного». Вот так родилась Пятидесятническая церковь, когда люди ожидали Господа, когда они Его искали, когда они молились. И в день Пятидесятницы сошел Дух Святой. Ну, может быть, кто-то со мной будет спорить, а может, баптистка, а может, по-другому эту церковь назвать. Но я так говорю, потому что Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, и мы верим в крещение Духом Святым со знамениями иных языков, мы верим в пророчество, мы верим в исцеление, мы верим в воскрешение из мертвых, мы верим всему, что написано в Библии. И мы верим, что, что церковь сегодняшнего времени, она та же, что было и в те времена. Хотя, конечно, смотрим и говорим, потеряла силу. И если мы видим, что что-то утеряно, что-то утрачено, где-то что-то потеряли, значит, надо вернуться к истокам и надо посмотреть, что делала церковь для того, чтобы Дух Святой пребывал в такой силе, как на Иисусе Христе. И когда Иисус Христос проходил по этой земле, тысячи людей шло за Ним, потому что Он говорил слова жизни, и грешные люди получали освобождение от греха, больные люди получали исцеление, мертвые люди были воскрешаемы из мертвых. И Христос придет вот за такой церковью, которая живет с Богом, как Енох, который ходил перед Богом, написано, и не стало его, потому что Бог взял его. Не стало его, Бог его взял, он ходил перед Богом. Сегодня утром я просматривал некоторые переводы, и в одной украинской Библии написано, что он ходил с Богом. А в русской Библии написано, что он ходил перед Богом. И это фактически одно и то же. Ходить перед Богом или ходить с Богом. Есть разные оттенки этого слова, но это жить с Богом, это с Ним ходить, это в Нем нуждаться, это без Него не мыслить даже никакой жизни. И настолько это было важно, чтобы первая церковь, первые ученики Иисуса Христа получили Святого Духа, что Христос им сказал, никуда не уходите из Иерусалима, не отлучайтесь, доколе вы не получите Святого Духа. Ждите обещанного, и когда Он придет, то вы примете силу, и вы будете мне свидетелями. Написано даже до края земли. Я вот думаю, вот здесь мы оказались в этой местности, а мы живем в Канаде, это вообще ближе, наверное, еще к краю. И иногда я думал, Господь, ну а как же мы можем, вот, скажем, ну, в России, в Украине, в бывшем Советском Союзе, мы хотя бы могли более-менее по-русски людям рассказать о Христе, а здесь? Ну, дети, конечно, уже в совершенстве знают английский язык и могут, но вот, а мы? И вы знаете, здесь написано, что даже до края земли, и Он посылал этих людей, даже они приходили в те страны, которые не знали они язык. И если читать историю, когда в прошлом веке сошел Дух Святой в Лос-Анджелесе, и люди получили дар иных языков, и даже были те, которые шли в другие страны и проповедовали на иных языках, и люди понимали то, что они проповедовали. И вы знаете, когда Дух Святой есть, когда Дух Святой действует в церкви, не всегда даже надо знать язык местного населения, потому что язык Духа Святого, он настолько убедительный, он настолько внушает истину человеку, что даже незнакомый человек тебе с незнакомым языком, он может понять переживания этого Святого Духа. Один евангелист рассказывал, когда, это тоже было в прошлом веке, когда он был на одном вокзале в другой стране, языка он этого не знал, но в своей стране он проповедовал Евангелие, сотни, тысячи людей обращались к Богу. И этот человек, как Енох, ходил с Богом, постоянно молился, постоянно искал близости с Богом, Библия не отходила от его уст. Он все время проводил время с Библией, находился часто в молитве, и Господь обильно его благословлял. И вот он говорит, на вокзале мне хотелось людям сказать о Христе. Я подошел к одному мужчине, взял его, второго, третьего, и позвал их отойти в сторону. Я, говорит, вместе с ними склонился на колени, они не понимали вообще, что я делаю. Но они склонились в это время на колени и вместе со мной молились. И вместе они обращались к Иисусу Христу. Впоследствии было свидетельство, что эти люди обратились к Иисусу. Вы знаете, кажется, это невозможно. Но вот если, допустим, мы читаем Деяния апостолов и видим проповедь Евангелия, скажите, ведь там простые слова, да, рассказывается о смерти, о воскресении Христа, что воскресение Христа было предсказано пророками. И эту проповедь мы проповедуем постоянно в церкви. Но посмотрите, какой эффект был тогда, когда Петр эту проповедь сказал. 3000 человек покаялись. Почему? Потому что Дух Святой обильно, особенным образом, именно в тот день Он излился на церковь, и в тот день, когда говорил Петр, Он действовал особо. Может быть, я сейчас возьму каких-то троих людей с улицы и приглашу их вместе со мной встать на колени, и, может быть, ничего и не произойдет. Но вы знаете, когда святые Божьи мужи, проводившие время с Богом, как Енох, например, о Чарльзе Финее, я читал, что когда он ехал в поезде и проезжал мимо поля, в котором работали люди на этом поле, вдруг люди начинали чувствовать обличение в грехах, и он, не говоря ни одного слова, просто поезд проезжал мимо поля, люди упали, работающие на этом поле, на колени, и стали просить у Бога прощения, потому что дух обличения сошел их в сердце, они стали ощущать себя грешниками и в нужду в том, чтобы покаяться перед Богом. Они упали, и они начали каяться перед Богом. Когда Дух Святой действует, когда Он находится в церкви, просто происходят необыкновенные дела. Бог действует своей силой так, как мы даже не можем себе вместить. И люди, которые ходили с Иисусом Христом и которые оставили Его в последний момент, Он говорит, каждый из вас рассеется в свою сторону. Но, говорит, я не один, ибо со мной Отец. И они рассеялись. И вдруг после того, когда Христос явился им воскресшим, и Он с ними беседовал, и Он доказывал им, и говорил им о Царстве Божьем в течение 40 дней, и объяснял им волю Божью, и они находились с Ним, в это время их разум начинал меняться. Они своим разумом входили в сферу сверхъестественного. Они своим сердцем входили в присутствие Бога, и они входили в присутствие Царствия Божьего. Перед ними стоял тот, который был распят на кресте, который был положен во гроб. Когда я знаю, что некоторые из вас были в Иерусалиме, и если вы были в Иерусалиме, вы зайдете в гробницу Господню, я не знаю, как сейчас, но раньше там была такая дверь, и на двери написана такая табличка на английском языке. «Его здесь нет». Он воскрес. Это пустая гробница, его там нет. И вот он, о котором уже думали, что он мертв, он стоит перед своими учениками, и он воскрес, и он с ними разговаривает. Вы знаете, в их разуме произошла некая перемена, после которой они пошли и проповедовали Евангелие в силе Божьей. Они верили в то, что эта жизнь на этой земле, она временная. На этой земле надо свою жизнь прожить с Богом. Надо искать Его близости, присутствие Его силы и говорить, Господь, я хочу быть сосудом в Твоих руках. Я молю Тебя, используй меня, незнатного, немощного, неспособного, но излей свою силу, наполни меня и помоги мне служить моим ближним, помоги мне служить людям, которые рядом со мной. Излей на меня свою силу, как в день Пятидесятницы. Я хочу, чтобы Твое Царствие распространилось, чтобы Твое присутствие было настолько сильным, чтобы это обличало людей во грехе, чтобы люди приходили к покаянию, чтобы получали освобождение, чтобы оставляли грех, оставляли мир, переживали Твою силу в исцелении, и если даже нужно воскрешение из мертвых. Я думаю, я верю, что Бог придет за ожидающей Его церковью, которая любит Его, которая время вместе с Ним проводит. И вы знаете, действительно, вот Дух Святой присутствует, и Он делает совсем другое, то, что мы не можем делать. Знаете, последнее время я почувствовал такое вот побуждение во внутренности своей искать лица Божьего. И ко мне приходит брат с его женой, моя жена, и мы каждый день молимся. Вот ревность такая пришла: Господи, мы желаем, чтобы Царствие Твое, оно было видимо, оно было ясно для людей. Вот молодежь, которая приходит в церковь, чтобы она знала, есть живой Господь. Не просто потому, что кто-то рассказал, а вот Он живет в церкви, Он действует и Он благословляет. И когда ты предашь себя молитве, и я знаю, что вы молитесь Богу, но если вы позволите себе, чтобы предать себя в жертву молитвы, чтобы вы чтобы оставили какие-то ненужные дела, знаете, одного человека спросили, что такое мирское, человека, через которого действовал Бог. И он сказал: мирское – это все, что нас отделяет от Бога. Это все, с чем мы больше проводим времени, чем с Богом. Это и есть мирское. И знаете, когда-то мой пастор говорил, когда я только покаялся, он сказал: Женя, если ты будешь хотя бы один час в день молиться Духом, просто склонишься на колени и каждый день будешь молиться хотя бы один час Духом, ты увидишь, какие перемены придут в твою жизнь. Если мы будем искать Бога и не только один час, а мы будем проводить с Богом постоянно время, как написано, непрестанно молитесь. Но вы знаете, мы не можем, казалось бы, непрестанно стоять на коленях, но даже на работе мы можем непрестанно молиться. Вчера вот мы разговаривали, и я замечал в своей жизни, что когда, допустим, я работаю, имею такую работу, когда у тебя работа связана с размерами, с расчетами, когда ты что-то делаешь, планируешь работу, и кажется, ты не можешь иметь общение с Богом. У тебя вот мысли должны быть настроены на твою работу. Это правда. У тебя как будто бы в твоей жизни проходит провал, как будто бы нету такого близкого общения с Богом. Но знаете, по своей внутренности я заметил, что чем больше я провожу времени с Богом дома, чем больше я дома молюсь и чем больше я читаю Библию, тем больше я переживаю Его близость на работе. Даже тогда я какие-то подсчеты веду, что-то рассчитываю. Даже в то время у меня мысли все равно направлены к Богу. Это, оказывается, очень сильно связано с тем, вообще, какое мое отношение к Богу. Хожу ли я с Ним или с чем-то другим. Однажды своему ребенку я сказал: ты знаешь, если ты будешь проводить время с Библией столько, сколько ты проводишь с телефоном, ты увидишь, как Бог для тебя будет реальным. Я заметил, что даже взрослые очень много времени проводят с телефоном. Когда я сижу на работе, у нас ланч, и мы обедаем, и я вижу, практически все рабочие, они заняты с телефоном. Когда я только приехал в Канаду, я живу 4 года, и когда только я приехал в Канаду, я себе сделал интернет. В моем доме появился интернет, никогда его не было. Я решил учить английский язык. Английский язык я так и не выучил, но мои дети погрузились в интернет. Они сидели в своих комнатах, и я даже не знаю, чего они смотрели. Поскольку они лучше меня разбираются в интернете, то они даже мне делали пароль, чтобы я знал, вот, как мне вот пользоваться интернетом, чтобы я заходил туда. И я, конечно, не мог их контролировать. И вы знаете, дошло до такого состояния, когда я сказал: все, это должно закончиться. Мы выносим этого дьявола из дома. Я знаю, что там есть много полезного. Я не говорю, вы сделайте все, как я. Я не говорю о том, что нужно всем от этого избавиться, как я. Но я увидел, что для меня это было плохо. И даже если мои дети там где-то сидели, да, я заметил, что я тоже стал больше проводить время, и даже не с английским. И даже если я смотрел какие-то верующие передачи или какие-то новости, а вы знаете, время так улетает, а с Богом сколько я провожу вообще время? Я сказал, мы это выкидываем, и этого больше не будет. И мы это сделали. Вы знаете, дети сначала были недовольны, но они все повыходили со своих комнат. Мы стали общаться, мы стали больше молиться, мы стали вместе больше проводить время с Библией. Мой 19-летний сын, который уже увлекся миром и который стал грешить, он покаялся, и Бог его крестил Духом Святым, и он стал членом церкви. Ехал в машине, и знаете, вот это был особый ребенок в нашей семье. В 12 лет он уже говорил: «Папа, чего вы меня заставляете ходить в церковь? Я не хочу ходить в церковь, мне там неинтересно, мне там скучно, мне не нравится быть в церкви, зачем вы меня туда тянете?» Ему было 12 лет, и чем старше, тем хуже. 15 лет он уже начал, знаете, делать вот просто открыто противиться мне, и все. И я ничего не могу сделать. Но вот пришел такой час, мы просто усиленно молились Богу и молимся о наших детях. И стали молиться и говорить: «Господи, помоги, я не могу ничего сделать». И где ты не можешь сделать ничего своими человеческими словами, но ты молишься Богу, и приходит Дух Святой, и Он делает свою работу. Слава Господу! И он увидел однажды двух ребят его возраста, которые были счастливые. И он увидел их лица. Он говорит: «Пап, они такие сияющие, они такие счастливые. Я попробовал грех, но, говорит, он не приносит мне счастья. Я чувствую пустоту, это не приносит мне никакого успеха». И он пришел в церковь и покаялся, исповедовался перед служителями. И недавно он звонит маме и говорит: «Мама», и плачет: «Меня Бог сейчас Духом Святым крестил. Я ехал с работы», он неделю находился в другом городе, работал. «И я молился целый час, я настраивал свой ум на то, чтобы мне соединиться с Богом. Я даже включил верующие песни, чтобы эти слова меня как-то сближали с Богом. Я понял в своем сердце, мне нужен Дух Святой. Если Бог не придет в мою жизнь, я буду несчастный, и я буду с пустым сердцем». И он говорит: «Я целый час ехал и умолял Бога, и вдруг, говорит, я почувствовал присутствие Бога в моей машине. У меня руки, ноги онемели. Я, говорит, на меня нашел страх, что я сейчас врежусь в скалу, я уже хотел поставить машину. И я начал говорить на иных языках». И он прям говорит и плачет. Он никогда с нами так открыто не разговаривал, никогда не плакал, никогда вот так, вот не было такого разговора о Боге. И вдруг он плачет и говорит: «Меня Господь крестил, наполнил Духом Святым». Вы знаете, он такой стеснительный, когда уже мы в Канаде с одного места переехали в другое, и я говорю: «Пойдем со мной в церковь». Он говорит: «Я не хочу, я приду, там молодежь меня будет спрашивать что-то». Он очень стеснительный. «Кто-то будет ко мне подходить, а я этого не хочу». Он говорит: «Папа, я буду проповедником». Вот Бог сошел Духом Святым. Говорит: «Я буду проповедником, я буду выходить свидетельствовать». Сейчас с молодежью выходит, свидетельствует. Знаете, Смит Вигглсворт, когда он выходил проповедовать, он был такой, очень жаждал проповедовать Евангелие, он жил в прошлом веке. И когда, ну, он не был так красноречив, потому что он не знал, не умел читать. И он вообще научился читать, когда женился. В 26 лет его жена научила читать и писать. Ему с 8 лет приходилось работать, и он не был в школе, и он не умел читать и писать. И когда он выходил проповедовать, он один раз вышел проповедовать, его жена так вдохновила, он вышел проповедовать, и он еле-еле прочитал слово из Библии, и спотыкался, заикался. И он, когда сказал эту проповедь, он был так разочарован, утомил людей, он сошел с кафедры и сказал: «Я больше никогда в жизни не буду проповедовать». Но он проповедовал на улице людям, он был сантехник, у него был свой бизнес, на него люди работали, он купил пони. И он возил детей на собрание, рассказывал им о Христе. Очень много детей обратилось к Богу, а через детей и родителей. Вот. Но когда ему было 48 лет, он услышал весть о крещении Духом Святым. И он стал об этом молиться. И когда сошел на него Дух Святой, Он пришел в церковь, и он сказал: «Я хочу сказать проповедь». Он почувствовал, как Дух Святой его ведет проповедовать. И он говорит, когда он поднимался на кафедру, нужно было подняться 3 ступеньки. И когда он проделывал этот короткий путь, Дух Святой дал ему тему: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать». И когда он стал проповедовать, его жена сидела сзади. Она металась влево-вправо, она говорила: «Это не мой муж, это не мой муж». Потому что когда он проповедовал, сила Божья сошла на церковь, и люди стали выходить на покаяние, и в тот день 50 человек были крещены Духом Святым. Слава Господу! Когда приходит Дух Святой, тогда все меняется. Иногда, знаете, мне приходилось прочитать много книг, как нужно составлять проповедь. И мне, я не раз уже учил братьев, как нужно готовить проповедь, гомилетику, все правила составления проповеди. И один раз я подумал, а какая книга самая лучшая? Какие наставления самые лучшие? И знаете, когда я об этом размышлял и смотрел вот на свой опыт хождения с Богом и проповедования, и ко мне пришла одна мысль. Я сказал: самое лучшее, если ты хочешь научиться проповедовать, я хочу сказать тебе 2 совета. Первое, очень много читай Библию. И второе, очень много молись. Если ты будешь очень много читать Библию, и ты не будешь знать, как проповедовать, и ты не будешь знать все принципы, как построить план проповеди, и как разбивать этот план, и как его держаться, тебе не нужно даже этого знать. Тебе нужно знать 2 вещи. Много читай Библию и много молись. Если ты будешь много читать Библию, у тебя будет фундамент, на котором будет работать Дух Святой. У тебя будут темы проповеди одна за другой рождаться, и Дух Святой будет их оживотворять. Когда ты будешь выходить на проповедь, Дух Святой будет наполнять твою внутренность, и ты будешь говорить слова Божии, и ты будешь говорить, как этот неопытный сантехник, и сила Божья будет касаться людей, и люди будут испытывать присутствие Божие. Они будут поднимать руки и говорить: «Господь, Ты здесь! Аллилуйя! Я люблю Тебя, я славлю Тебя, я хочу жить с Тобой!» Потому что это действует Дух Святой. Слава Богу! Один раз мы молились в церкви. Это было уже в Канаде, в нашей небольшой маленькой церкви. Мы молились, и мы склонились на колени. Я сказал: «Братья и сестры, давайте не будем останавливаться в молитве». У нас в Пятидесятнической церкви, я говорю в общем, да, не только у нас или в другом месте, это можно заметить везде, где вы будете, можно увидеть и в Америке, и в Украине, и в Канаде, и в других местах. Пятидесятническая церковь, она уже не та, что была в день апостолов. Мы можем 50 минут проповедовать и 2 минуты молиться. Вы знаете, я пришел в нашу церковь, я сказал: давайте, сегодня молитвенное собрание. Мы привыкли так, знаете, сказали проповедь, чуть-чуть помолились, мы знаем, потом будет псалом, потом кто-то из братьев. У нас уже есть какая-то вот преграда такая в голове, мы выстроили порядок церкви. И я уже, знаете, чтобы немножко это сломать преграду в головах наших, я говорю: «Братья и сестры, мы сегодня...» Знаете, вот мы привыкли, проповедуем, поем псалмы, мы думаем, сейчас вот молитва через 5 минут закончится, мы будем слушать следующего проповедника, а давайте мы будем так, мы сегодня просто склонимся на колени и дадим свободу Духу Святому и будем все собрание молиться. Сколько Дух Святой нам даст? Нам так важно посещение Божье, посещение Духа Святого, излияние силы Божьей. Господь придет, и мы увидим Его благословение, и мы стали молиться. И знаете, иногда так бывает, пробиться сразу тяжело. Ты молишься, как будто тяжесть тебя какая-то, но ты молишься. У меня было так в жизни, что ты молишься Богу, ищешь Бога. Ты в доме и в своем ищешь, и ты проводишь какое-то продолжительное время в молитве. Ты ничего не переживаешь, не чувствуешь. Но мы живем не чувствами, мы живем верой. Мы верим, что это не напрасно, но Дух Святой сходит. Это может проходить день, 2, 3, неделя, месяц. Ты молишься, и не всегда бывает, что ты прям исполняешься и такую силу чувствуешь. Но ты молишься Духом Святым. И бывает такое, едешь на собрание в машине, ты везешь свою семью, уже недалеко остается от церкви, и вдруг ты чувствуешь, машина наполняется присутствием Божьим. Господь, Ты здесь, у тебя катятся слезы, ты чувствуешь, Господь к тебе пришел. Не напрасно была жертва, не напрасные страдания. Или такие вот отвержения себя. Ты приходишь в церковь, И тот Господь, который тебя посетил с тобой, ты открываешь уста, и ты понимаешь, не ты говоришь, но Дух Святой с тобой вместе пришел и что-то говорит. И ты видишь, у людей покатились слезы, ты видишь, Господь пришел на это место. Слава Господу! И вот на этом молитвенном собрании мы молимся Господу. И уже, знаете, сначала как бы тяжело, потом больше, больше. И мы ищем лица Божьего. Господь начинает наполнять, молитва усиливается. Божье присутствие усиливается. Уже, я не помню сколько, может, минут 40 мы молились. И вдруг я слышу какой-то шум. И, ну, у вас в церкви вот такие барабаны, а у нас мы тоже снимаем канадскую церковь чуть в стороне. Такие, не знаю, как это по-английски или по-русски, но в Израиле это тарбуки называются. Такие продолговатые барабаны, и в них так барабанят, знаете. Я вот слышу такой звук барабанов, какой-то шум, не могу понять, что происходит в церкви. Открываю глаза, смотрю, двое бомжей пьяных пришли и барабанят там, и кричат, что-то разговаривают между собой. И мешают нам молиться. И знаете, я не знаю, что делать. Вроде Господь нас так посетил, Господь так благословил, и вдруг такая помеха. Я останавливаю молитву, мы поем псалом, и я так говорю: Господи, ну что делать, что делать? И вдруг я вспоминаю, однажды мы проводили евангелизационную работу на Украине, я проповедовал Евангелие. Все люди сидели, один пьяный мужчина сзади сидел, мы, по-моему, Дом культуры снимали. И он сидел и все кричал, что-то мешал, противился тому, что я говорил. И потом в конце я призываю к покаянию, и этот человек первый выходит на покаяние. Я вспомнил, у меня как-то в голове Дух Святой мне напомнил, когда мы проповедовали в Африке в одной деревне, и люди там собрались слушать Слово Божие, и тоже было пару пьяных мужчин, которые там что-то мешали нам проводить собрание. Мы призываем к покаянию, знаете, а там земля, пол. Они снимают свои эти ботинки, становятся коленями на свои ботинки, поднимают руки и начинают эти двое пьяных мужчин молиться Богу. Еще другим: а ну давайте, идите, кайтесь. Вот так они это. И я вспомнил вот это вот все, и вдруг у меня в сердце: а может, Господь хочет, чтобы мы им проповедовали. И я подхожу к молодому парню и говорю: слушай, можешь меня перевести на английский язык? Он говорит: могу. Я говорю: давай, пойдем. И мы начинаем проповедовать. И я говорю о пропавшей овце, о потерявшейся овце, и как Иисус пошел ее искать, и как Он проповедовал Евангелие всякому роду населения, погибшим людям, блудникам, пьяницам, наркоманам. Ну, я уже на современное, так знаете, перевел. И что Христос этих очень людей любит. И я чувствовал, как Дух Святой начал производить свою работу. И вы знаете, я смотрю, один этот пьяный мужчина сидит и плачет сзади. Они вдвое были, они сели, слушали проповедь, и один начал плакать. И я сказал: может быть, я прямо к ним обратился, говорю: может быть, вы сегодня хотите, чтобы Иисус пришел в вашу жизнь, и вы хотите, чтобы Иисус сегодня благословил вас, спас вас. Если хотите, идите сюда, мы за вас помолимся. Один сказал: нет, мы не пойдем, я еще сам за вас могу помолиться. Ну, пьяный человек, знаете. А другой говорит: я пойду. И он выходит, рыдает, плачет. Я сказал ему, как надо к Иисусу обратиться. Он обратился к Иисусу со слезами, знаете, я его обнял. В это время я чувствую, как Божья сила начинает еще сильнее посещать. Я говорю: может быть, кто-то еще хочет покаяться, и вся молодежь наперед вышла. И вы знаете, я говорю: что вы хотите? Они один за одним говорят: я хочу порвать с грехом, я хочу служить Богу. Они начали сильно рыдать. Мы склонились на колени, мы молимся. Я смотрю, родители плачут, родители рыдают. Все собрание находится в слезах. Вот необыкновенное такое посещение Духа Святого пришло, что я стоял и радовался. Я говорил: Господь, там, где Дух Божий действует, то, что мы, люди, не можем сделать. Когда приходит Дух Святой, то приходит осознание греховности, приходит осознание, что надо жить свято, что надо ходить перед Богом, что надо служить Богу. И сегодня вот то время, когда Бог хочет быть явленным в этом мире, когда найдутся такие сосуды, чтобы проводить больше времени с Богом, чтобы удалить в сторону все другое. Мы увлечены сегодня, может быть, работами. Работа, деньги, машины, дома, увлечения. Знаете, это настолько захватывает, что нет времени помолиться. Нет времени прийти в церковь, нет времени открыть Библию, цифры в голове, расчеты в голове, покупки в голове. И Библия, она уже нежеланная. Бог уже не говорит Духом Святым оттуда. Это просто уже книга, это простые буквы, это простые слова. Духу Святому нет места. Может быть, что-то надо сегодня делать. Может быть, пересмотреть свои вопросы работы, пересмотреть свою суету, увлеченности, чем мы заняты. Некоторые будут в джим ходить и пропадать там часами, но помолиться не будет времени. Замени это время. Вместо того, чтобы 2 часа сидеть в джиме, пойди домой и 2 часа помолись Богу. И когда Господь придет, наполнит тебя силой Божьей, это намного превыше, это заменит. Мой сын, которого Бог недавно крестил Духом Святым, говорит: «Папа, почему в церкви так мало говорят о Духе Святом? Что он, когда он придет, он поможет жить свято, он поможет победить грех, он поможет стоять в истине, он поможет, он утвердит, он научит, он благословит, он вдохновит, он изменит все вокруг, он оживит, он вдохнет эту жизнь неба, которая придет в твое сердце». Я стоял и я говорил: «Господь, я смотрю на своего сына, но я сам не такой. Господи, прости меня, помоги мне, Господь, больше искать Тебя. Как помочь этим молодым людям? Как им помочь? Мои слова просто, они не помогают. То, что я говорю, вот без исполнения Святым Духом, без присутствия Божия, это нравоучение, это наставление, оно может быть правильное, но когда придет Дух Святой, все изменится». Он будет давать обличение, наставление, Он будет говорить, оживлять, освежать, вдохновлять. И в тебе живет эта жизнь, и она принадлежит тебе. Эта жизнь принадлежит тебе. Ты предназначен, чтобы жить жизнью, исполненной Святого Духа, жизнью с избытком. Предназначен для того, чтобы переживать небо в своем сердце. Ты предназначен для того, чтобы побеждать. Потому что тот, кто в тебе, он сильнее того, кто в мире. Господь Духом Святым хочет дать тебе жизнь. Христос говорит: вы рассеетесь, вы оставите меня одного, но я не один, ибо со мной Отец. Это говорю вам, чтобы вы во мне имели мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Он говорит: хотя вы все меня оставите, хотя я останусь один, я хочу, чтобы вы знали, я не один, но со мной Отец. И это говорю вам, чтобы вы имели во мне мир. То есть он говорит, что я говорю это вам, когда я уйду от вас, и вы будете в этом мире, скорби будут одолевать вас. Иногда вы будете чувствовать отвержение. Иногда вы будете чувствовать, что вы не приняты. Иногда вы будете чувствовать свое одиночество. Но я хочу, чтобы вы помнили, ты не один, ты не одна, ибо в тебе Христос. Но если ты не живешь со Христом, ты будешь чувствовать, что ты один. Но если ты будешь жить со Христом, ты будешь понимать и переживать Божью близость, и что Он живет с тобой, и ты не один. И в самой сложной ситуации в твоей жизни ты будешь наполнен Духом Святым, и ты скажешь: Господь, я не один, ибо ты со мной. Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Мы молимся Богу о Его присутствии и силе Божьей в моей жизни. Господь, прости меня. Давайте молимся.